студии.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях писатель, издатель, журналист Александр Лапин. Здравствуйте, Александр Алексеевич.
Здравствуйте.
С прошлого года мы не встречались с вами в этой студии. Много воды утекло. И в то же время уже какие-то итоги подведены минувшего 2018-го. Вот какими были главные его события по вашей версии?
Смотря в каком ключе главный, для кого.
Ну, такой рейтинг писателя Лапина.
Ну, главное событие, наверное, это пенсионная реформа, которую устроили у нас, так сказать, в стране. И я как бы периодически возвращаюсь к этой пенсионной реформе, все время примеряю то себя, то своих друзей, которыми мы жили. А вот и думаю, господи, это мне вот сейчас 66, да, скоро 67, и я, по идее, такой еще не старый, бодрый человек, и уже 6 лет на пенсии. А как бы вот я дотянул до 65 лет...
И только сейчас вышли бы на нее.
Да, и только сейчас бы собрался на пенсию, мне очень сложно это представить. А уж представить, что люди таких тяжелых профессий, как шахтер, например, или там...
Строитель.
Ну, шахтеры у них есть какая-то все-таки льгота, а вот строители, я сам на стройке работал, бетон таскал, да и многие мои друзья, они бы не дожили. Вот в прошлом году у меня умер один друг, самый близкий, в 64 года, значит, он до пенсии бы не дожил. А вот в октябре умер Эдик Доля в Крыму, ему было 58 всего. Хорошо, конечно, нарисовать на бумаге.
Среднюю продолжительность,
да,
жизни.
Среднюю продолжительность жизни. А когда к реальным людям это все прикладываешь, к своим друзьям, к самому к себе, к своему поколению, то, конечно, становится как-то не по себе, да. Страна у нас северная, жизнь, в общем-то, достаточно сложная и тяжелая. И примерять, например, Россию к какой-то европейской стране, более цивилизованной, с более мягким климатом, там той же Испании, даже Германии, там, я не знаю, Италии, ну, конечно, это невозможно. У нас просто человек изнашивается физически в силу необходимости, тяжело и много трудиться для того, чтобы просто поддерживать свою жизнедеятельность, если так говорить.
Что еще запомнилось из 2018-го?
2018-го?
Ярче всего.
Ну, ярче всего. Знаете, вот некоторые говорят, чемпионат мира по футболу. Я бы не сказал, что он мне особо запомнился, но все-таки он меня удивил. Наши футболисты меня удивили очень сильно, потому что я даже в блоге писал.
Вы довольно скептически,
да,
сначала высказывались.
И скептически высказывался о том, что не играли, не играем, и играть никогда не будем. Ну, вот по какое-то случилось там футбольное чудо. Не знаешь, по какому поводу, по какому случаю. Может быть, воля миллионов, наш, так сказать, общий настрой повлиял на ситуацию, и мы там что-то выиграли, куда-то там прошли, да, ну, порадовали людей. Ну, а так, если о жизни по-простому, то, конечно, в моей ситуации уже, так сказать, человек пенсионного возраста, события, которые происходят, они чаще бывают грустные, чем веселые, потому что все время находишься в таком состоянии, когда тебя потрясает. Я, например, 40 лет не был в Алма-Ате, ну, не встречался с некоторыми людьми.
Там, где вы начинали свой творческий путь, по,
да,
большому счету.
Да, и как бы своих сокурсников до сих пор в своем мировоззрении, как бы в воображении представляю молодыми, веселыми, живыми, и вдруг мне сообщают: «Ой, а там Света умерла». Я говорю: «Как умерла? Она же вчера была вот такая». «Да ты знаешь, такая вот смерть там страшная. Она лежала очень долго, умирала и не могла не пошевелиться». Для меня, конечно, это каждый раз стресс и запоминается очень ярко. Поэтому я, как человек уже поживший, сегодня смотрю на жизнь с такой точки зрения и уже задумываюсь больше не о текущих радостях, да, а о вечном, о вещах, которые, так сказать, нас рано или поздно преследуют.
Ну, которые вас знают, я думаю, здесь могут все-таки поспорить, потому что вы человек довольно оптимистичный. А если переходить как раз к более каким-то радостным вещам, что, в свою очередь, вас обрадовало, вселило надежду, вдохновило, может быть, в этом году?
Меня порадовало нынешнее лето, во-первых, потому что погода была хорошая, и до сих пор еще радует зима, потому что зима была какая-то абсолютно правильная, пришла вовремя, снег выпал вовремя, не так много грязи, слякоти, всяких вещей, потому что в прошлом году, позапрошлом теперь уже, я помню осень и зиму, я думал, ну все, умру, просто лягу, сейчас и умру, потому что обессилел окончательно. А вот нынешнюю зиму, так сказать, прожил и ничего. Еще съездил вот уже в декабре в старинные русские города, Плёс, Суздаль, там какие-то забавы посмотрел, искупался в котле в Молодильном. И так чувствую, что какая-то доля оптимизма появилась.
Ну, вы вообще много путешествуете. Вот какие еще интересные были у вас путешествия в недавнем прошлом? Куда удалось ездить? По творческим делам, по производственным, так скажем?
Я ездил в Вешенскую, я был на родине Шолохова, и мне в голову пришла масса идей, которые, собственно говоря, могут лечь в основу следующего романа. И пока я их, так сказать, эти идеи для себя перевариваю, пережевываю, что ли, пытаюсь каким-то образом осмыслить. Одна из идей очень, как мне кажется, интересная, и она появилась не потому, что появилась, а потому что она существует в нашей жизни. Вот в нашей жизни, в общественной жизни, в российской или в русской, да, до сих пор существует деление на белых и красных. То есть эпоха гражданской войны и советский период наложили такой отпечаток на общественное сознание русского народа. Отпечаток, как мне кажется, не очень хороший. Мы все равно продолжаем делиться, да, вот эти белые, эти красные, эти буржуи, а эти вот эти самые. Причем самое смешное, что я это обнаружил не только в Вешенске, но вот сейчас в Суздале был там, значит, людей возят такие ряженые под казаков. На санях, там, на лошадях. Один на тачанке возит. И вся эта тачанка украшена такими флагами красными и с надписью «Бей буржуев» и прочее. Я ему говорю: «А ты катальщик, так сказать, ты еще не попал туда, в станицу Иланскую, к белым казакам, они бы тебе показали».
Там, где есть этот музей, да?
Да, они бы тебе показали, да, как бей буржуев. Он говорит: «Я только снаружи красный, а внутри белый». Я говорю: «Ну, смотри, смотри». То есть это вот в общественном сознании присутствует, даже вот такие, казалось бы, ярмарочных развлечениях, и то идет какая-то, значит, вот окраска, да, с флагами, там, с надписями, со всякими. И вот это как бы проразделяет народ. Тем более я вот был в музее в Москве на выставке, вернее, не в музее, а в архивах. Там выставка, значит, пошел брат на брата о гражданской войне, в более широком числе. Ко мне один мужичок так подошел сбоку, смотрит, я так читаю «Отречение царя Николая», там документы выставлены у нас, и начинает меня пытать: «А вот если бы была сейчас гражданская война, кто победил бы, белый или красный?» Я говорю: «Никто не победил бы, потому что в такой стране с ядерным оружием полностью начиненной, да, никто бы не победил, кончилось бы все крахом, и на этом бы Россия прекратилась». А он: «Нет, вот все равно, я думаю, должны победить красные». Думаю: «Боже мой, 100 лет прошло, и через 100 лет все равно продолжается деление». И, соответственно, как бы у меня родилась идея написать роман о современном состоянии российского общества, разноплановый роман, ну и коснуться вот этого вопроса. То есть, когда же мы, наконец, прекратим вот это деление? Это нехороший признак, но он присутствует. Потому что такие вещи, которые в сознании народа, они как-то откладываются, а потом влияют на дальнейшее развитие. Ну, это не только у нас бывает. Вот посмотрите, в Ирландии, в Северной Ирландии, в Белфасте постоянно идут демонстрации между католиками и протестантами, бои, да? Хотя лет 300 или 400 там назад там была битва, в которой одни победили других. Вот они по сей день это все вспоминают, выходят на демонстрации, угрожают. И меньшинство, которое они победили, в ответ, значит, устраивают теракты, там какие-то определенные действия, драки, ну и так далее. То есть в общественном сознании такие вещи, если они укореняются, то они очень-очень опасны для будущего.
Ну, здесь я предлагаю сделать небольшую паузу и вернемся в эфир через несколько минут.
Гость в студии. Гость в студии.
Мы снова в эфире. У нас в гостях писатель, журналист, издатель Александр Лапин. Александр Алексеевич, в первой части нашей программы мы поговорили о разделении в обществе, которое до сих пор сохраняется. Причины этого разделения вы уже коснулись. Да, это исторические события, которые надолго перепахали все наше общество. Последствия его тоже могут быть страшными. А как преодолеть, как избежать этих негативных последствий? Что делать с этим разделением? И есть ли какие-то предпосылки к этому сейчас? Или оно только усугубляется?
Ну, оно было, есть, наверное, будет. Так же, как деление на бедных и богатых. Да? Нужно не пытаться этот вопрос как бы решать там, я не знаю, административными методами, а просто нужно поменять определенные подходы в обществе ко всей ситуации. Существуют бедные, существуют богатые, так было и так будет всегда, да, но мы как бы в силу определенных скажем, воздействие на наше сознание определенных, так сказать, советских лет, да, воспитания советского, продолжаем считать, что богатство – это некое зло, да, а бедность – это некое добро, что надо обязательно всех уравнять, отнять и поделить. Да, это как раз вот продолжает эту тему белые и красные. Отнять и поделить, и тогда всем будет счастье. И вот уже 30 лет, как произошла в 91-м, так сказать, новая революция, я ее называю правильно, вот. Но все равно люди продолжают жить той же самой парадигмой. И это очень опасно, потому что вместо того, чтобы принять данность, как она есть, и начать работать, да, изменить свою судьбу, изменить свое социальное положение, зарабатывать деньги, масса народа, которая сидит и ждет, что кто-то что-то им даст. Что вот государство нам должно, да. Хотя государства такого уже давным-давно нету.
Но некоторые чиновники от лица государства даже пытаются уже высказать эту мысль, что она никому ничего не должно, вот, но вот получается справедливый ответ
вот,
на эту тему.
Вот чиновникам об этом, конечно, говорить нельзя, потому что они олицетворяют государство на самом деле. А мне можно, я писатель, я как бы исследую область общественного самосознания, и я вижу, что народ наш, так сказать, до сих пор еще пребывает в определенной степени в иллюзиях, да, что кто-то им что-то должен или кто-то что-то им сделает. Никто ничего нам не должен, никто ничего нам не сделает, на самом деле, если мы сами ничего не будем делать.
А с точки зрения возможностей, для того, чтобы реализовать какие-то свои задумки, идеи, бизнес тот же развить?
Понимаешь, это мы сейчас с тобой можем далеко заехать, и я это говорил и говорю, да это сегодня уже не секрет, это, может, лет 10-15 тому назад моя точка зрения была такой открытием, да, что мы живем в феодальном обществе, да, мы сегодня повторили круг, третий круг, и снова вернулись в состояние, в котором мы были в 914 году или 13 году, что мы развиваемся по системе, значит, самодержавия, православия, ну, сейчас я уже прекратил говорит слово «народность». Сейчас самодержавие, православие, бюрократия. Вот так складывается у нас сегодня государственная система построена. Самодержавие, православие, бюрократия.
А вот. Куда делся народ? Естественно, куда делось
общество? Ну, естественно, что народ как бы в этой ситуации очень слабо участвует. Это как раз возвращаясь к твоему вопросу, какие возможности. Возможности народа, особенно молодого, они постоянно сужаются. Вот мы еще в 90-х годах работали, так сказать, и возможности были велики, да? Можно было, если грубо говорить, там, попросить какого-то чиновника, он за коробку конфет тебе что-то делал. Сегодня все это уже закончилось. Сегодня государство чугунной плитой, как бы чугунной ногой наступило на бизнес, на все живое на самом деле. И как бы продолжает давить и выжимать из народа, если хотите, из бизнеса, из всего, остатки, так сказать, денег, остатки каких-то возможностей, если так говорить. Понимаешь? Поэтому молодежь, собственно говоря, она, может быть, и не выступает, пока молчит, но с другой стороны, они голосуют ногами, они уезжают из страны, они ищут какие-то варианты, чтобы реализоваться по-настоящему, сделать свою жизнь осмысленной и счастливой. В России, к сожалению, эти возможности постоянно сокращаются. Ну, это, я еще раз говорю, когда-то это моя точка зрения была открытием, сегодня ее повторяют как бы во многих газетах и говорят, да, у нас действительно такое общество.
Нет, тут нельзя не спросить о прогнозе тоже, да, бесконечно сокращаться они не могут, до какого-то критического предела дойдя, они снова встретит какую-то, наверное, бурную реакцию того же самого зажатого котла, да, общества молодежи, ну, там, в первую очередь.
Мы сейчас с тобой опять...
Вот этот год наступивший дает нам какие-то предпосылки для оптимизма или примерно по накатанным?
Как тебе сказать, вот есть определенные усилия, которые предпринимает верховная власть в лице президента для того, чтобы эту ситуацию разрешить. Посмотри, он постоянно встречается с какими-то волонтерами, пытается как-то оживить ситуацию. Но это одна сторона проблемы. А другая проблема – это чугунная, так сказать, непробиваемость нашего бюрократического сословия. Ведь это же не первый раз это происходит. Я вот сейчас пишу роман «Крымский мост», и как бы аналогичная ситуация была при Александре Первом, который, собственно говоря, должен был провести реформы, отмену крепостного права, какие-то произвести определенные изменения в обществе и так далее. Но он как раз, он вроде верховный правитель, человек либеральных взглядов, воспитанный, так сказать, Лагарпом, в каких-то понятиях Великой Французской революции, свобода, равенство, образования. Но он на такую чугунную стену натыкался из крепостников, что не мог ничего сделать, так и не сделал ничего, никаких реформ он не сделал. Положение стало еще хуже, и страна стала отставать еще больше. То же самое я сегодня думаю, что да, наверное, у нас, так сказать, прекрасный президент, наверное, он прекрасно все понимает, чувствует, пытается сделать, да, что-то сделать, но настолько сегодня за 30 лет сложилось вот такой механизм, который преодолеть, в принципе, эволюционным путем, наверное, невозможно. Невозможно, потому что сотни тысяч мелких, крупных чиновников, рантье там и так далее, они дружно стеной сегодня встали и не дают обществу дальше куда-то двигаться, развиваться и так далее. Сегодня для меня это какая-то банальная вещь, понимаешь? Мы же прекрасно видим, что экономика не развивается, мы прекрасно видим какие-то постоянные запретительные меры, которые предпринимаются Думой, какие-то гигантские штрафы уже на вольномыслие, там, на какие-то свободные изъявления, на критику чиновникам, ну и так далее, и так далее.
Александр Васильевич, ну здесь вас, очевидно, говорит как предприниматель, так и журналист. А с точки зрения писателя, вот основного рода вашей деятельности, как вы сами это признаете, вот эта вся обстановка дает какую-то новую пищу для размышлений, для появления образов, каких-то художественных идей, поворотов сюжета? Может быть, какие-то новые характеры появляются, которые
бы сказал,
эту эпоху...
Я бы сказал, давайте зерна от плевел разделим, да, это если мы о писательском труде говорим, механизм разделим. Значит, я сейчас заканчиваю роман «Крымский мозг». Это определенный этап моей жизни, это определенный этап жизни нашего народа. Переломный этап, как я уже не раз говорил. Я освещаю присоединение Крыма, это был переломный этап в духовной жизни русского народа, в каких-то, значит, вещах, которые мы осмысливаем и сегодня. Это был переломный этап в наших взаимоотношениях с Западом, в нашем, так сказать, менталитете и прочих вещах. Поэтому на сегодняшний день эта тема закрыта, и говорить о том, что там появятся какие-то новые герои и характеры, я не могу. А вот следующий роман, мы как бы уже коснулись, поездки на Дон.
Значит, да, и вы сказали, что у вас родилась новая идея, да, по развитию,
да,
сюжета и образов. Там.
Сознание. Поэтому если я буду писать следующий роман, то он, скорее всего, будет уже о современном состоянии общества в разных ипостасях. А какие у нас основные вот на сегодняшний день проблемы? Да? Вот я уже сказал, одна из проблем – деление на красных и белых, бедных, богатых, да, и как бы попытки общественного сознания преодолеть это деление с помощью революционных методов или самых простых – отнять, поделить, там, и думаю, что счастье будет. Нет. Вторая проблема колоссальная – это взаимоотношения природы и человека. Да, это общая проблема, но в России она усугубляется, потому что в России мы сегодня к природе относимся наиболее варварски, да, даже по сравнению с западными странами. Уничтожаем леса, качаем нефть там, абсолютно бездарно.
Да, мусор тоже взять.
Да,
сейчас,
мусор,
только сейчас взялись за него.
Сотни
там
миллионов тонн мусора валяем и так
не
далее.
Не сказать, даже в начале 21 века,
вот
уже почти
тоже,
в середине.
Но это тоже проблема мировоззрения. Да? То есть надо приучить хотя бы для начала мусор сортировать, там, построить заводы мусороперерабатывающие. Это тоже проблема нашего сознания, российского, русского сознания. Мы должны преодолеть вот этот барьер, мы должны преодолеть вот это состояние, когда мы к природе относимся не то что потребительским, варварски к ней относимся. И здесь тоже у меня появляется как бы новая линия, если будет в романе. Я это называю линия Маугли. Моя точка зрения, она как бы абсолютно соответствует точке зрения, скажем, японских представлений о природе и человеке, о их взаимодействии. Да? Я считаю, что природа, она абсолютно равная величина нам. Животные – это такие же люди, как и мы, да? Наблюдая за своими животными.
Не люди, а некие сущности.
Да, это сущности такие же, как и мы. Они все то же самое, может быть, только говорить не умеют. Все они и хитрые, и жадные, и добрые, и ласковые, там, и преданные. То есть в них все в каком-то состоянии существуют все человеческие качества. Я прямо говорю, животные тоже люди. Как говорил этот Дерсу Узала, да, он, когда Арсению кричал, тигр пришел, он говорит, он тоже люди, вы что, не надо никого убивать. Он правильно рассуждал, я тоже как бы считаю. Поэтому наши взаимоотношения с природой, наши взаимоотношения с этими младшими людьми, да, сегодня это колоссальная проблема, потому что один из видов, этот человек, доминируя на планете, уничтожает саму жизнь.
Но здесь я предлагаю сделать еще одну паузу и вернуться в эфир через несколько минут.
Гость в студии.
Гость в студии. мы продолжаем. У микрофона Максим Горохов, в студии писатель, журналист, издатель Александр Лапин. И мы беседуем о творчестве, о том, что ему сопутствует. Ну и об обстановке в стране, конечно. Александр Алексеевич, вы коснулись ключевых проблем, начали с разделения общества, перешли к той проблеме, которая все более усугубляется между человеком и окружающей средой. И в нашей стране это, пожалуй, повышенную такую актуальность имеет. Что еще можно выделить?
Наверное, общая тенденция, которая сегодня присутствует, я опять же говорю уже, может быть, предваряя какие-то для себя образы в романе, общая тенденция, что люди сегодня живут, скажем так, не понимая самой жизни, они не живут процессом жизни, они живут в каком-то искусственном иллюзорном мире, да, который им навязан и продолжает навязываться с помощью интернета, телевидения, каких-то дополнительных средств связи, какие-то искусственные возникают сообщества. Это сложный процесс, и мне кажется, что для того, чтобы жить правильно, да, и полной жизнью, все-таки людям надо сегодня вернуться с одной стороны к корням, а с другой стороны заглянуть, так сказать, вперед. Потому что я много раз говорил о том, что человек рождается для того, чтобы реализоваться, да?
И реализация только в творчестве.
Да, в творчестве. И только реализуясь, он может быть счастливым. Сегодня общество построено таким образом, что человек якобы должен быть счастливым, потребляя, а не пытаясь, так сказать, творить. И здесь колоссальная проблема, потому что в этой колоссальной проблеме на сегодняшний день должны измениться, может быть, сами основы государства, да? Сейчас вот говорят, что государство – это механизм принуждения, значит, там, государство – это некий патриархальный папа, который должен… А на мой взгляд, изменения должны коснуться вот самой основы жизни и самой основы государства. То есть государство должно повернуться такой стороной к человеку, чтобы оно способствовало вот этой реализации.
Внутренних задатков.
Да, вот у нас президент говорит, нужен прорыв, да, там мы должны… Но для того, чтобы прорыв случился, все должны собраться и решить, куда прорыв, к чему прорыв. Я говорю, мы можем сделать прорыв только на одной базе, не на базе ресурсов, не на базе продажи нефти, газа, на базе творчества. Если каждый человек реализуется в своей жизни, да, сделает все, что он может сделать, то в этой ситуации, да, страна действительно двинется вперед. Потому что каждый будет на своем месте делать максимум, но не принудительно, как при Сталине, там, при советской власти, от души. Да? Но для этого нужно создать определенные условия. Мы опять возвращаемся к тому, что дайте возможность молодежи реализоваться, дайте возможность предпринимателям реализоваться, дайте возможность художникам, поэтам, там, я не знаю, кому реализоваться. Если мы такую атмосферу не создадим в обществе, мы ничего, никуда мы не двинемся. Мы сегодня же много лет уже на уровне погрешности, даже этот несчастный ВВП растет. Но дело не в ВВП, а дело в том, что вместе с ростом ВВП должны появляться и предпосылки для реализации, понимаешь? А у нас что на данном этапе? Вот в Финляндии в школе, да, там каждого ребенка пестуют, лелеют, холят. Если у него хоть какой-то талантишко есть, ему тут же приводят учителя, там его чему-то учат, да, вот развивают. А у нас как сегодня? Я простой пример, просто школа, да, у нас школа, она вот такая, достаточно забубённая и для всех одинаковая, вот гоним.
Ну, про пресловутый ЕГЭ можно поговорить, но и в целом, недавно буквально наткнулся на сообщение в соцсети от бывшей своей однокурсницы, она там проверяла сочинение на журфаке в МГУ у абитуриентов или уже первокурсников, и там как раз вот молодые люди жалуются, что мы превратились в фабрику по усвоению знаний, выработке этих баллов, по прокачке информации, вроде да, ты что-то делаешь, да. А у них даже в глазах уже нет той радости, которая была там еще 10 лет назад у людей.
Правильно.
То есть человек прокачивает, а в результате ничего не производит.
Правильно.
Он как будто уже выполнил свою функцию.
Вот об этом я и говорю.
Как вырваться из этого
круга? А я до сих пор помню, что как в школе мы писали сочинение под названием «Герой нашего времени, какого он», да? То есть, ну, я там помню, что-то я писал о герое нашего времени и так далее. То есть, я помню этот творческий акт, писание сочинения, понимаешь? И в этом творческом акте можно было, так сказать, выразить себя, да, свое мировоззрение показать и так далее. А сегодня правильно она пишет и правильно говорит.
Она цитирует она самих ребят,
да,
они сами про
количество,
себя это говорят.
Количество мусора все растет умственного, которое, так сказать, им пытаются нагружать, да, а творчества нет. Творчеству надо учить, даже в школе, я говорю об этом. Но для этого надо заточить всю и систему образования, и систему воспитания, и церковь, и семью, и всех, кто воздействует на человека, на это надо заточить. Мы должны создать не человека-потребителя, а человека-творца, если так уж прямо говорить. И это основная задача сегодня. Тогда будет все, и прорыв будет, и ВВП будет, и все будет, если люди реализуются. А если люди не могут реализоваться, то о каком прорыве вообще можно говорить?
Александр Алексеевич, возвращаясь к вашим творческим планам, вы сказали, что вы сейчас заканчиваете «Крымский мост». Когда, кстати, он уже появится на книжных полках?
Я думаю, что в начале апреля должен появиться на книжных полках. Я работаю очень плотно.
Вносите последний шаг. Но при этом вы сказали о новом замысле, который у вас вызревает, в том числе в поездках вот с родней той,
да,
что вы описали, в Вешицкую, там, музей казачества и так далее. Вот о «Крымском мосте» мы уже немного поговорили. Давайте о новой книге скажем пару слов. Кому нужно будет ее прочесть? Для кого она будет создана?
Ну, во-первых, я думаю, что это будет книга о современном состоянии общества, да, то есть раз. Это уже не «Русский крест», который начинается там в 70-м году.
Роман эпопея.
Да, роман эпопея, первое действие в 79-м году начинается. Вот. А это будет сегодняшний, ответ на сегодняшний вопрос, который вообще мучает меня. А я всегда считаю, что я такой же, как и все остальные. Может быть, немножко пограмотнее, по языкасти, да, но то, что я переживаю, наверняка переживают все, понимаешь? Вот это разделение на белых и красных, тупик, который сегодня чувствуется в общественном сознании, тупик в развитии, да, люди не знают, куда мы идем, чего мы идем, то, что с мусором происходит, то, что, так сказать, с животными миром мы делаем, с планетой, да, и то, что мы должны знать, что придет час, когда нас призовут к ответу, да, и что мы можем предложить тем, кто нас, так сказать, призовет, что мы можем им сказать, реализовались мы или нет, да, сделали мы то, что должны были сделать или нет. Вот об этом роман будет, потому что человек-то я уже все-таки поживший, да, и у меня какие-то свои представления об итогах, которые надо подводить, о том, что можно подводить, когда и, так сказать, правильно ли построена была моя собственная жизнь. Поэтому эти вопросы, они вечные вопросы. Каждый какой-то человек к какому-то рубежу подходит, он начинает задавать все эти вопросы. Удалась жизнь или не удалась? Да, реализовался я или нет? Впустую все это прошло? Или, так сказать, действительно я для чего-то сюда приходил, и то, что мне положено было сделать, сделал?
Ну вот в глобальном таком плане мы наверняка узнаем из нового романа. А вот если говорить все-таки о прошлом годе, у нас, получается, мы так на рубеже двух лет беседуем. Вот какими главными достижениями он вашими личными для вас запомнился? Лично. Что вы считаете своей главной победой?
А что главной победой? Я сумел, начиная с лета, писать я начал 1 июля позапрошлого года и думал, что вообще не смогу этот роман дописать, потому что объем мыслей и всяких там планов был настолько гигантский, что я думал, нет, наверное, я не смогу. А вот где-то в это лето как-то впрягся, и вот по сей день, конечно, охая, ахая, тяжело, да, из последних сил иногда, раздражаясь, злясь, да, но я все-таки его дописал. И вот это для меня самое главное, переломил. Я даже в этом году и в отпуск-то не ходил осенью, и не все работал и работал. Вот это для меня, может быть, главное, то, что запомнилось. Удачное лето и удачная осень.
А на 2019 какая главная задача для вас будет? Следующий роман?
Нет, все, большой привет. Моя мечта сейчас хотя бы месяца 8-9 просто вот взять и отдохнуть. Это во многом зависит даже
так
от тебя.
Так вы ведь уже обложились книжками и в Фейсбуке у себя.
Понимаешь, это...
Иногда выкладываете фотографии
иногда,
этих стеллажей.
Иногда это так вот напирает, да, что вот надо это высказаться. Не зря Пушкин писал, да, что призовет, когда поэта, прекрасной лире Аполлон, да, и так далее, и так далее. Так это ты не знаешь, когда тебя призовет. А мечта моя просто отдохнуть хоть месяцев 7-8.
Куда собираетесь еще съездить теперь в поиске новых впечатлений, каких-то?
Ну, в поиске новых впечатлений. Я никуда не езжу просто так. Я всегда езжу с каким-то замыслом, с какими-то мыслями определенными. И поэтому у меня план уже давно расписан. Хотелось бы еще раз, и опять же, по плану, на Камчатку надо вернуться, чтобы понять вот этот момент взаимодействия человека и природы. Там он наиболее ярко.
С первозданной природой.
С первозданной природой проявляется. Хотелось бы, конечно, снова встретиться со своими школьными друзьями, которые еще остались живы, университетскими. Ну, много чего. По Дону пройти до Вешенской и много-много чего интересного. Там дочка в Японию зовет. Так что, если Господь даст сил, здоровья. Ну, сейчас главное дописать книгу. Вот еще пару недель из последних сил я как бы доползаю к концу, и тогда уж выдохну и смогу, о, подумать, как же мне пожить хорошо и радостно.
Вы сказали о новых встречах, а какие вот для вас главные встречи? Может быть, опять же, которые в памяти остаются, либо которые вам нравится общение с какими-то конкретными людьми или конкретной обстановки?
Ну, товарищ Жаруха, мне
писатель,
нравится...
он же как, инженер человеческих душ,
мне
да,
нравится,
раньше говорили?
Мне
или
нравится,
уже это не
мне
так?
Нравится встречаться с интересными, неожиданными людьми. Это большая редкость, да, это как бы большая приятность, когда встречаешь человека, с которым можно поговорить о каких-то серьезных вещах, да. К сожалению, сегодня общий уровень грамотности и культуры, скажем, он резко упал. И поэтому я часто чувствую себя просто одиноким, да, потому что мне не о чем говорить со многими людьми. Они не могут понять меня, я не могу понять их. Ну, я их понимаю, но мне это неинтересно. Я когда-то, мне было интересно очень бизнесом заниматься. Я этим занимался, да, очень много и долго. Сегодня мне это неинтересно, да, есть другие люди, а есть другие интересы. Поэтому о чем мы с тобой можем поговорить, предположим, о масонах, да, о их, так сказать, жизни, о их развитии, о тамплиерах, ну, я не знаю, о чем, об общественном сознании, о каких-то вещах, которые касаются человека, планеты, там, еще о чем-то. Кому это может быть интересно? Ну, в форме книги я понимаю, что это надо сделать так, чтобы был захватывающий сюжет и какие-то определенные детали. А в форме разговора, ну, основная масса людей занята чем? Купил, продал. Разговор касается, ну, если каких-то интернет-новостей, да, то есть шелухи. Это мне не нужно.
В связи с этим, Александр Сергеевич, желаю вам как раз интересных поездок, новых встреч, обогащающих каких-то впечатлений и тех самых людей, которые помогут
ну,
какие-то
я надеюсь,
нащупать.
Да, я надеюсь.
Новые сюжетные бывает. Линии, творческие ходы, характеры.
Да. И наверное, такие люди есть, но, к сожалению, пока вот мне очень редко они попадаются. На телевидении их вообще не пускают, они, так сказать, там как бы изгои, да. В интернете в основном тоже какая-то большая мусорная масса сыплется. Поэтому приходится чаще общаться с такими людьми, читая книги. Да? То есть читаешь книгу, там действительно видна личность автора, его какие-то действительные взгляды на жизнь, тонко, красиво. А так, в основном, в информационное поле шумит.
Шумим, братец, шумим. Ну что ж, на этой в меру оптимистичной ноте, я бы так сказал, наш разговор подходит к концу. Желаем всем нашим слушателям читать больше хороших книг и, конечно, общаться с умными людьми. Спасибо за эту беседу, Александр Васильевич. До новых встреч.
Спасибо. До свидания.
Гость в студии.